Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Комсомольская правда». Сегодня у нас в гостях временно исполняющая обязанности руководителя Государственной жилищной инспекции Воронежской области Диана Ивановна Гончарова, ведущие в студии Елена Федяшева и Станислав Шевченко.
Здравствуйте.
Добрый день.
Диана Ивановна, расскажите, на что сегодня чаще всего жалуются жилищные инспекции?
По-прежнему, как и в прошлом году, и позапрошлом году, наибольшее количество обращений касается технического состояния многоквартирных домов. Я так полагаю, что здесь особо комментировать, наверное, эту ситуацию не стоит. Мы знаем, что большая часть жилищного фонда изношена, и, соответственно, вопросы периодически там возникают.
А если взять вторую и третью позицию вот этого хит-парада самых частых обращений?
На втором месте у нас обращения, которые связаны с начислением платы за жилищно-коммунальные услуги. На третьем месте это вопросы качества предоставления коммунальных услуг. То есть традиционно летом это отсутствие горячей воды, либо ненадлежащая ее температура. В осенне-зимний период это большая часть таких вопросов относится к температурному режиму в помещении. То есть к функционированию системы отопления.
Как меняется количество обращений год от года? Увеличивается, уменьшается?
Постоянно динамика показывает рост. Если у нас по итогам 2017 года в инспекцию зашло более 21 тысячи обращений, то уже сейчас по состоянию на 1 июля эта цифра выросла уже до 11 тысяч. То есть на конец года мы понимаем, что будет еще большее количество обращений, но есть и объективные причины, которые объясняют этот рост. Все-таки фиксируется рост доверия к жилищным инспекторам наших граждан, и большая часть обращений, которые ранее направлялась в различные органы, она теперь направляется непосредственно в жилищную инспекцию, поэтому, вероятно, суммарно идет такой рост.
Диана Ивановна, вот на основе вашего опыта скажите, какие нарушения по предоставлению коммунальных услуг сегодня наиболее распространены? Как они выявляются в рамках плановых проверок ваших сотрудников или по жалобам?
Ну, как я вам уже сказала, что касается коммунальных услуг, это в основном, конечно, горячее водоснабжение, это, соответственно, отопление. Речь идет и очень часто и о качестве предоставления услуг по содержанию и ремонту, так называемая первая строка. Формат проверок, он таков. В основном все проверки у нас внеплановые. Плановые проверки, они, соответственно, в общем-то, проводятся в плановом режиме, что и так понятно. А вот по обращениям граждан, по обращениям юридических лиц, по обращению иногда и в том числе и управляющих организаций, и ресурсоснабжающих организаций, проводятся внеплановые проверки. Формат следующий. Издается приказ руководителя. Если это вопросы, связанные с техническим состоянием, то это выездные проверки. Инспекторы выходят на место, осуществляют, соответственно, замер температуры, там иные какие-то осмотры проводят. Вот, составляют акт, в котором отражают выявленные нарушения либо отсутствие этих нарушений. Соответственно, если есть нарушения, то составляется протокол об административном правонарушении. В зависимости от того, управляющая организация это либо ТСЖ, рассматривается уполномоченный по рассмотрению нарушений, совершенных управляющими организациями, мировыми судами, если это ТСЖ, либо ресурсоснабжающие организации, то постановление о привлечении к административной ответственности выносится непосредственно жилищной инспекцией. И выдается предписание на устранение нарушенных требований.
Скажите, во всех случаях удается вам добиться справедливости, так скажем?
Ну, давайте начнем с того, что не все обращения подтверждают нарушения. Вот у нас как бы такая тоже статистика постоянно присутствует. Около 50% все-таки обращений указывают на то, что там действительно существуют нарушения. Соответственно, хотелось бы отметить, что вот в последнее время очень высок процент наших решений принятых, которые подтверждаются решениями суда. То есть, поясню, вот выдается предписание на устранение, скажем так, о перерасчете. Управляющие организации практически в 90% случаев пытаются оспорить это предписание, потому что ясно, это влечет за собой, соответственно, какие-то расходы и зачастую очень даже ёмкие. Поэтому они пытаются оспорить действия органа госжилнадзора. Так вот, хочу сказать, что уже более 200 дел положительно разрешено, вот, в пользу жилищной инспекции наши предписания устояли, это вот только по 2018 году. Поэтому как раз и вот эта вот положительная практика, она в том числе работает как профилактическая мера, потому что уже понимая, что по однородным делам будет такое-то решение суда, управляющая организация уже начинает исполнять наши предписания в добровольном порядке. То есть одно из другого вытекает.
А кто чаще грешит нарушениями? Крупные УК, которые там содержат десятки домов, или какие-то маленькие организации, у которых зона ответственности гораздо меньше?
Вы знаете, здесь, вероятно, такого разделения быть не может, потому что все зависит от того, в каком состоянии жил фонд. И, разумеется, если управляющая организация управляет большим количеством многоквартирных домов, то, соответственно, и больше к ней претензий, потому что там уж точно попадаются дома, которые в ненадлежащем состоянии, которые, может быть, уже и в предаварийном состоянии. И здесь, в общем-то, больше, наверное, следует говорить о справедливости платы за содержание и ремонт, о справедливости тех денежных средств, которые собирает управляющая компания либо ТСЖ для того, чтобы содержать, как положено, этот дом. И тут обратно пропорциональная зависимость. Чем старше дом, тем больше денежных средств должно в него вкладываться. Мы понимаем, что на самом деле так не получается, потому что более старые дома, старые застройки, там чаще проживают население социально незащищенное, а пенсионеры, вот, которые не в состоянии платить вот ту справедливую плату, которая бы действительно выводила на новый уровень содержания этого дома. Поэтому вот эти вот все моменты, они действительно очень и очень граничат друг с другом. Хочу отметить, что была очень такая хорошая работа, серьезная проведена на площадке жилищной инспекции. Была создана рабочая группа, которая работала над методикой определения стоимости квадратного метра, чтобы вот эти механизмы были прозрачны. В итоге приказом Департамента ЖКХ и энергетики такая методика была утверждена. У нас на нашем сайте есть такой ресурс, калькулятор, который позволяет по заданным характеристикам либо гражданину, либо управляющей организации примерно рассчитать стоимость в зависимости как раз от групп домов. Ну и вот эти вот тенденции, о которых я вам говорила, они там явно прослеживаются. Поэтому еще раз говорю, что говорить про количество многоквартирных домов, которые находятся в управлении, не совсем, наверное, объективно. Здесь следует еще и говорить о качественных характеристиках.
Мы привыкли требовать от управляющей компании четкого исполнения их обязанностей. А есть ли какие-то обязанности у собственников жилья по отношению к управляющей компании? Как разграничиваются права и обязанности сторон?
Вообще это все у нас прописывается в договоре управления. Договоры управления, конечно, есть и типовые, есть и примерные, они сходные, но вот перечень тех мероприятий, которые там прописаны, они, в общем-то, должны быть указаны. Прежде всего, туда должны включаться работы по содержанию и ремонту, которые установлены минимальным перечнем, который утвержден постановлением правительства Российской Федерации, но могут быть и дополнительные работы. Поэтому в любом случае, по каждому конкретному случаю нужно смотреть договор, приложение к договору и перечень тех работ, которые обязывается исполнять управляющая организация по отношению, соответственно, к другой стороне, к собственникам. А у собственников, безусловно, тоже имеются и права, и обязанности. Главная обязанность – это оплачивать предоставленные услуги и работы. Ну и, соответственно, есть право требовать исполнения тех обязанностей, которые заложены договором управления по отношению к управляющей организации.
Сейчас мы ненадолго прервемся на рекламу. Через несколько минут вернемся в студию, продолжим разговор.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы снова в студии радио «Комсомольская правда». Наши гости Диана Ивановна Гончарова, временно исполняющая обязанности руководителя Государственной жилищной инспекции Воронежской области. Мы говорим о вопросах предоставления жилищно-коммунальных услуг. От общих вопросов перейдем к более узким и конкретным.
Диана Ивановна, очень животрепещущий вопрос, который всех интересует. Насколько законным является захват помещений в подъездах, строительство там кладовок для личных нужд, каких-то тамбуров? Как эти вопросы регламентируются и могут ли собственники квартир оспорить занятую кем-то из соседей кладовку, каким-то образом ее вернуть?
Ответ на этот вопрос уже заложен вами – захват. На самом деле, конечно, захват этих помещений – это явление, не прописанное нигде в жилищном законодательстве. То есть мы говорим о том, что помещение многоквартирного дома, которое не является частями квартир, но, соответственно, предназначено для обслуживания жилых помещений этого многоквартирного дома – это общее имущество всех собственников помещения. И поэтому право кого-то владеть, пользоваться, либо распоряжаться этим имуществом может возникнуть только в том случае, если такое решение примет общее собрание граждан. Причем хочу сказать, что по таким вопросам решение принимается квалифицированным большинством голосов. То есть 75% собственников должно проголосовать за ваше право, допустим, там, возвести какую-то кладовку, либо там какое-то вспомогательное помещение на вот этом общем имуществе и, соответственно, пользоваться.
Речь идет не только о жильцах площадки этажа, да, речь идет о жильцах всего многоквартирного дома. То есть 16 и 1 этаж тоже должны подписываться.
Разумеется,
за это и
да. Нету такого там выдела, что по подъезду или угу. так далее. 75% от общего числа голосов. Соответственно, практически, на практике этого никогда не осуществляется. Действительно происходит захват. Кто-то раньше, кто-то позже решил для себя и оборудовал эти помещения. Поэтому порядок возврата, в данном случае к прежней ситуации, да, соответственно, защиты прав, тоже лежит в судебной плоскости. Здесь только единственный вариант – это должны собственники обратиться в суд с заявлением к тому лицу, которое самовольно захватило часть общего имущества, об устранении препятствий, и, соответственно, должно быть решение о демонтаже самовольно установленных перегородок, дверей, ну и так далее.
А кто же будет демонтировать? Специалисты УК придут?
Сам собственник нет. Вот тут управляющая компания ничего не должна. Они могут попросить нанять этот собственника для исполнения решения суда, но, соответственно, тот, кто возвел, тот должен в итоге и демонтировать.
А бывают ли случаи продажи вот этих вот помещений, скажем, от управляющей компании там, или вот если от собственника к собственнику, заехала я в квартиру, была там кладовка, я ее отдельно продал, и получается, я совершил мошенничество, да, какое-то?
В общем, это все нигде законодательно не может быть установлено, потому что, я еще раз вам говорю, это общее имущество, и оно принадлежит всем. Поэтому даже если там установлена какая-то перегородка или там что-то еще, это не означает, что оно перестало быть общим имуществом. Просто здесь появилось препятствие к пользованию, допустим, к свободному проходу всеми остальными. Ну вот как-то так. И, соответственно, ничего здесь не продается, и право собственности здесь ни в коем случае оформляться на это помещение, которое вдруг возникло в результате его перегораживания, не может быть. И поэтому все это уже выдумки, это уже уловки, соответственно, наших граждан, если это происходит, но на законодательном уровне это не прописано. Я говорю, есть единственный вариант – это принятие решения вдруг, если оно состоялось, и речь все-таки здесь идет о порядке пользования общим имуществом, то, что в собственном это угу. поступило того собственника, который там согласовал угу. вот, наличие этой, грубо говоря, кладовки. Вот. А просто ему разрешили пользоваться этим углом, куда он там установил дверь. Ну вот как-то так.
На вашем опыте, насколько часто добиваются жильцы того, чтобы вот эти все преграды были снесены? Или все-таки?
К сожалению, не добиваются. Единицы собственников только пытаются оспорить вот эти действия недобросовестных своих соседей. В основном пытаются решить этот вопрос административным порядком. К нам обращаются с жалобами, обращаются в МЧС, сетуя на то, что там противопожарные какие-то мероприятия не выполняются. Но вот самостоятельно, как положено, соответственно, решить эту проблему в рамках гражданского законодательства путем принятия соответствующего решения, просто вот единичные случаи. К сожалению. То есть свои права защищать собственники у нас пока не научились и слабо пользуются этим механизмом.
А если стать на сторону человека, у которого есть такая кладовка, вот появляется у него на железной двери объявление. Управляющая компания, если вы не уберете эту дверь сами, мы ее вам сметем там через неделю. Тут что нужно делать?
Надпись от кого появляется?
Якобы от управляющей компании, например.
Ну, управляющие компании периодически, конечно, идут на уступки, на уговоры граждан, когда они говорят, ну, посадитесь, нам, вы же управляете там нашим имуществом и так далее. Но в данном случае управляющая организация, я еще раз говорю, она не является собственником общего имущества, и поэтому делегировать им право о сносе, я же вам говорю, что эти все вопросы лежат в рамках гражданского законодательства. Такое решение должен принять суд, а уже порядок исполнения судебного решения, либо добровольный, либо с привлечением судебных приставов. Поучаствовать в этом процессе может далее потом управляющая организация, но она не является здесь ни в коем случае тем лицом, которое обязано выполнять все эти функции.
Еще один вопрос, он, мне кажется, как-то связан с тем, который мы только что осветили. Жители одного из домов в Воронеже столкнулись с такой ситуацией. Как рассказали они нам, якобы используя подложный протокол общего собрания жильцов, управляющая компания оформила в собственность технический этаж здания. И даже более того, продала его какому-то человеку. Факт обнаружился не сразу, а спустя несколько месяцев, когда новый владелец помещения начал там строительство. Насколько законны такие действия УК, и что можно сделать собственникам, чтобы вернуть помещение себе, куда обращаться, и находится ли этот вопрос в вашей компетенции?
Действительно, вопрос сходный с предыдущим. Это то же самое, статья 36 Жилищного кодекса, где совершенно четко указано, что технические этажи и чердаки, они являются элементами общего имущества. И вот указанная статья, она вообще не предусматривает возможность отчуждения. Вот если мы перед этим с вами говорили о порядке пользования, а вот отчуждение, продажа, дарение, передача иным способом, то есть если бы даже состоялось легитимное собрание, которое бы приняло такое решение, его следовало бы признать ничтожным. Нельзя продать то, что предназначено для функционирования всего здания. Единственный вот момент, это, опять же, который предусматривает эта статья, там третья часть, это уменьшение размера общего имущества с согласия собственников. То есть в том случае, если произведена реконструкция и так далее. То есть какие-то все вопросы уже решены, и, скажем, вот эта часть какая-то там этого технического этажа в итоге не является уже техническим этажом после реконструкции, и собственники все равно, владея всем этим имуществом, приняли решение, ну вот тут вот еще вот какая-то такая конструкция могла бы пройти. Поэтому все, что вы сейчас говорите, это ни в коем случае, это, соответственно, судебный порядок. Эта сделка должна быть по отчуждению признана недействительной. Вот, соответственно, последствия данной сделки судом, ну, однозначно будут признаны, соответственно, действительно, регистрация права собственности должна быть отменена. И нет, конечно, ГЖИ такие вопросы не решает, административный порядок разрешения таких споров законодательством не предусмотрен, поэтому, в общем-то, здесь уже как бы речь идет вот о таких вот серьезных вопросах. А если мы говорим просто в принципе о подложности протокола, то если есть наличие таких доказательств, то это уже все в плоскости правоохранительных органов.
Если зафиксирован факт подложного протокола, куда все-таки обращаться?
Вот да, если есть сомнения, если есть, соответственно, какие-то доказательства того, что этот протокол сфальсифицирован, то это у нас все в полномочиях правоохранительных органов. Они оценивают подложность либо действительность протоколов общих собраний.
Напомню уважаемым слушателям, что связаться с нами можно по номеру 27-27-927. Также можно использовать наш WhatsApp номер 910-0402-733. 910-0402-733.
Сейчас мы на несколько минут прервемся на рекламную паузу и продолжим разговор с Дианой Гончаровой.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы снова в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем общаться с руководителем Государственной жилищной инспекции Воронежской области Дианой Гончаровой. Мы обсуждаем вопросы, которые нам прислали наши читатели.
Ну и перед началом эфира наши корреспонденты вышли на улицу Воронежа, пообщались с горожанами, спросили, какие жалобы чаще всего у них возникают касательно жилищных вопросов.
Во-первых, это я не открою Америки, скажу, что очень высокие цены. Особенно для нас, для пенсионеров. Значительная часть пенсии уходит на лекарства и на коммуналку. Особенно зимой. Очень трудно, очень трудно. Пенсия 17 тысяч, субсидия не положена. Ну вот и считайте, сколько остается денег на проживание. Вот если бы не младший сын, который помогает нам, не мы ему, а он нам помогает, ну не знаю, как бы выживал.
Наверное, цены. А так в работе? Ну, у нас, допустим, в центре подача воды очень низкая.
Ну вот сегодня, например, меня возмутило, у нас сегодня была обрезка деревьев возле дома. Мы живем в юго-западном районе. Ужасно. Оставили одни стволы. Я, конечно, понимаю, что там обрезка идет, все, но чтобы оставить один ствол, когда тополь цветущий, зеленый, не сухой, никто не спросил вокруг дома и не посоветовался.
Я считаю, что вообще большая проблема всего города, не только конкретно моего двора, то, что зимой не чистят снег во дворах, и, следовательно, машину очень трудно припарковать.
Это был «Голос улиц», мнение воронежцев. Ну и перейдем к конкретным вопросам, которые присылали нам на электронную почту, на наш номер WhatsApp. Мы хотим сменить свою управляющую компанию. Может ли государственная жилищная инспекция посодействовать в решении этой проблемы, и каков алгоритм действий собственников в этом случае?
Изначально необходимо отметить, что смена способа управления либо выбор новой управляющей организации исключительно компетенция общего собрания собственников помещений. ГЖИ может дать письменные пояснения о порядке проведения собрания, нормативных актах, которые регламентируют некоторые нюансы. Если собственники не знают, какие управляющие компании осуществляют свою деятельность, может дать инспекции список, есть реестр управляющих организаций на сайте, соответственно, в системе ГИС ЖКХ. Но рекомендовать какие-то либо правила, оказывать практическую помощь в созыве собрания ГЖИ не вправе, так как Государственная жилищная инспекция является надзорным органом. Вот. Но в том числе можно обратиться в отделы ЖКХ органов местного самоуправления. У них есть обязанность способствовать решению вопросов управления, поэтому они могут оказать и практическую помощь в подготовке и проведении общих собраний. Так что это все как бы такие механизмы больше консультационные. Принимают решения и, соответственно, осуществляют действия, в данном случае только собственники. И делают они это самостоятельно.
Диана Ивановна, еще такой вот вопрос. Многие очень жалуются, что в процессе перехода от одной УК к другой старая УК чинит какие-то препятствия, не дает документы, что-то протестует. Вот в таких ситуациях как быть жильцам?
Куда если речь идет о непредоставлении документации, если там уже прошли процессы и все это зафиксировано, то есть, соответственно, административная ответственность за непредоставление в установленные сроки. Это все как раз в плоскости полномочий жилищной инспекции. Можно обратиться к нам и указать на то, что кто-то там незаконно удерживает документы. Ну а если речь идет о том, что по-прежнему управляющая организация, та, которую уже переизбрали, считает, что она вправе осуществлять свои деятельности, то хотелось бы сказать о том, что это тоже сейчас законодательно урегулировано. Мы и ранее придерживались такой позиции, нас областная прокуратура поддерживала, что только с момента внесения в реестр лицензии право наступает, не с момента принятия решения собрания, потому что там и есть специальная проверка, которая предшествует внесению этой записи в реестр лицензии. Может же выясниться, что там и недолжным образом собрание проводилось, и иные условия не соблюдены. Вот после того, когда эта запись появилась, в реестре лицензии, он в электронном виде, разумеется, ведется. Вот с этого момента и может приступать к осуществлению своих мероприятий вновь выбранная управляющая организация. И, соответственно, только с этого момента они могут и начать выпуск платежных документов. Мы очень активно участвовали в подготовке изменений, которые сейчас внесены в жилищный кодекс и в соответствующий приказ Минстроя. Вот сейчас там совершенно уже однозначно прописаны вот эти вот нормы, о которых я вам сказала, только с момента появления в реестре лицензий.
Все-таки, если пришли двойные квитанции, скажем так, либо старая управляющая компания по старой памяти продолжает напоминать о своем существовании, либо новая слишком уж поспешила, каков алгоритм действий жильцов? Что нужно первым делом сделать, если у вас и от одной управляющей компании квитанция в руках, и от другой?
Ну, я уже сказала, это открыть реестр лицензии субъекта, в данном случае реестр лицензии Воронежской области, и посмотреть там. Есть такой ресурс, как ГИС ЖКХ, это информационная система общероссийская, российская. Там тоже можно забить адрес дома и посмотреть информацию, какая управляющая компания на данный момент управляет этим многоквартирным домом. Если ситуация не прояснилась, если сложно, можно обратиться в ГЖИ. Соответственно, ГЖИ в данном случае проводит традиционно внеплановую документарную проверку и уже дает письменный ответ, какая управляющая организация является на данный момент легитимной. Но я, знаете, вам хочу сказать, что даже после того, когда Государственная жилищная инспекция выносит вот такое заключение по итогам проверки, дает свои, соответственно, рекомендации. Мы же не можем обязать кого-то платить в ту либо иную управляющую организацию. Мы говорим, что вашим домом управляет такая-то компания. Некоторые граждане оплачивают свои платежные документы прежней управляющей компании. Но хотелось бы сказать, есть у нас определение Верховного суда, которое было в прошлом году, в июне 2017 года опубликовано, где совершенно четко уже суд прописал о том, что если собственник внес плату предыдущей управляющей компании, если он не знал, либо он там по каким-то, соответственно, внутренним соображениям решил, что это не так, это не означает, что у него образовалась задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг. То есть это уже спор двух юридических лиц. Новая управляющая компания ни в коем случае не имеет право выставлять другую платежку и считать его должником, а должна взыскивать эти денежные средства с предыдущей управляющей компании, которой произошла оплата.
То есть, по идее, собственнику самому вступать в спор с управляющей компанией, которая не права, не нужно?
Не следует, да? Не следует. Эти все вопросы урегулированы. Ну, мы понимаем прекрасно, что сейчас должна сложиться правоприменительная практика, когда уже управляющие компании абсолютно должны исполнять эти все требования законодательства и не пытаться где-то там, соответственно, искать какие-то лазейки. Вот. Но все уже четко прописано, и у нас таких домов на самом деле сейчас немного. Вот мы говорим, что около десятка, тогда как, допустим, еще 2 года назад это было около 150 домов, где вот эти двойные платежи присутствовали.
Такой вопрос. Какие работы сотрудники управляющей компании обязаны выполнять по заявке жильцов бесплатно по строке «Текущее содержание жилья»?
Ну, мы с вами уже коснулись этой темы. Все, что указано в договоре управления. Если договор управления предусматривает виды работ, то, соответственно, это уже все в стоимости тех услуг, которые оплачиваются по первой строке. Если это за рамки выходит договора, то это дополнительная плата.
А где можно ознакомиться с этим договором?
Договор можно запросить у управляющей организации. Договор обязана управляющая организация размещать в той же системе ГИС ЖКХ, где совершенно все четко прописано. Ну, если появляются сомнения какие-то у собственников по перечню вот этих, соответственно, услуг, то существует постановление правительства Российской Федерации номер 290, которое было принято в 2013 году. Это минимальный перечень работы услуг, вот, который как раз и ложится в основу проекта договора.
То есть этот перечень должны обязательно исполнять?
Да.
Собачий вопрос пришел от одного из читателей. В некоем идеальном жилом комплексе наверняка есть собачья площадка, где спокойно проводят уборку дворники по итогам дня, но большинство из нас живут все-таки в неидеальных каких-то кварталах, неидеальных местах. Можно ли обязать соседей убирать за своими собаками во время выгула на придомовой территории?
Хочу отметить, что на территории Воронежской области действует закон, который был принят в 2010 году, номер 67 УЗ, о содержании и защите домашних животных и мерах по обеспечению безопасности населения в Воронежской области, согласно которому граждане, на содержании которых находятся собаки, обязаны не допускать загрязнений экскрементами домашних животных, мест общего пользования, в жилых домах, коммунальных квартирах, на лестничных клетках, в лифтах, в общественных местах и в случае, если такая ситуация случается, обеспечить уборку экскрементов. Значит, соответственно, законом об административной ответственности Воронежской области предусмотрена ответственность, и, соответственно, протоколы за допущенные нарушения составляются должностными лицами полиции, не Государственной жилищной инспекции, а рассматривают эти протоколы и применяют ответственность, вносят решения административные комиссии, которые созданы при органах местного самоуправления. Но это теоретическая часть вопроса, мы с вами понимаем, что фактически, конечно, наверное, не всегда получается вот это все в правовое поле ввести. Поэтому, конечно, на практике, это опять мы обращаемся с вами к Институту общего имущества, мы говорим о том, что территория, на которой расположен многоквартирный дом, это тоже общее имущество. Конечно, идеальный вариант, когда она разграничена, поставлена на кадастровый учет, и все с этим ясно, и тогда собственники могут принять решение о создании площадки для выгула собак. То есть механизмы есть. Мы говорим о том, что все-таки для того, чтобы решать вопросы, надо не куда-то жаловаться и обращаться, а быть активными собственниками, которые радеют за чистоту, за порядок на своей территории, и их решать. Поэтому, в общем, конечно, тут еще и будет, наверное, обсуждаться на этом собрании источник финансирования данных работ. Разумеется, если граждане хотят, чтобы у них все было организовано цивилизованным образом, то механизм есть, я его вам рассказала.
Сценарий тоже идеальный, на самом деле, потому что те, у кого нет собак, будут ли они заинтересованы в том, чтобы такая собачья площадка появилась?
Ну, вы знаете, наверное, тоже заинтересованы, потому что если им мешает это, да, то, соответственно, также они и заинтересованы, чтобы было чисто, чтобы был порядок, и все было, соответственно, и безопасно в том числе.
Еще одна распространенная довольно проблема – проблема крыс.
А еще боремся за почетное звание Дома высокой культуры быта. Это кошмар! Кошмар!
Скажите, как часто должна проводиться дератизация? Как проверить жильцам, проводится она или нет?
Это вот как раз те работы, которые являются обязательными, и они включены в состав минимального перечня, о котором мы с вами говорили. Отдельно данные работники собственниками не оплачиваются. И Роспотребнадзор установил, что обследование и обработка помещений должна проводиться ежеквартально специальными организациями, с которыми управляющей компанией заключен договор.
То есть независимо от того, есть крысы, нет крыс, вот есть такая периодичность.
Ну так ведь если не проводить обработку, они заведутся. Поэтому есть периодичность выполнения работ. Грешат, конечно, управляющие организации, на самом деле, экономят на этом, если нет крыс. Но мы говорим о том, что они должны и обязаны делать.
Время нашей передачи истекло. Диана Ивановна, спасибо за ответы на вопросы наших читателей. До свидания.